Рад приветствовать зрителей «Живого гвоздя», слушателей «Эхо». Это «Особое мнение». Меня зовут Владимир Роменский, но в ближайший час мы будем выслушивать «Особое мнение» политолога Бориса Пастухова. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые зрители.
Ну, давайте начнем с самого жареного. «Россия сегодня». Маргарита Симонян, Киселев, пропагандисты собираются забрать бренд «Эхо Москвы». Радиостанции, которая работать начала 22 августа 90 года, мы понимаем, что произошло совсем недавно.
Сильно работающее «Эхо Москвы», но не «Эхо», просто потому что это будет весьма фантасмагорично. И мне кажется, даже немножко поможет, я скажу, настоящему «Эхо», как бы оно сейчас ни называлось, просто потому что будет поддерживать бренд в эфире, беречь волну и радиостанцию для возвращения Алексея Алексеевича и команды. На практике я думаю, что если они все-таки вменяемые люди, хотя вот приходится сомневаться часто, то это попытка засудить всех тех, кто будет пытаться использовать бренд «Эхо», в частности, там Максим Курников запустил сайт «Эхо», еще какие-то есть попытки использовать наследие. И дальше можно будет говорить, мы настоящее «Эхо», это наш слоган, наш бренд. Любые материалы старого «Эхо», вот они помечены с буковками и логотипом. Это наш логотип. Я думаю, что все-таки это более вероятно, чем запуск полноценного повторного «Эхо».
Почему же, ну, сделают такую псевдолиберальную радиостанцию? Будут рассказывать о каких-то бедах в России, о каких-то проблемах. Я фантазирую, а может быть, подсказываю зря тогда. При этом, ну, бояре будут плохими, царь будет хорошим. И вроде бы как бы тоже с долей критики же будут подходить. А какая-то часть аудитории, она, наверное, даже вот этого подлога и не заметит. Ну, можно же прям даже волну забрать, те же
как
самые
же
частоты.
Как же, Владимир, плохо думаете о собственной аудитории, чтобы не заметить подлога? Это прямо обидно должно быть нашим слушателям и зрителям.
И тем не менее пропаганда работает, и мы это видим.
Ну, мне кажется, то, что вы писали, было бы очень красиво, но как-то времена Суркова туда пораньше. Сейчас как-то принято в лоб. То скорее «Эхо Москвы», и там выходит Соловьев и говорит, здесь тоже я. Если вы знаете старый анекдот про Брежнева, я тебя переключаю, вот это все. Поэтому нет, я думаю, что мне хочется верить, что это просто попытка найти механизм, добить любые старые материалы «Эхо» и любые пытки «Эхо» ожить, застолбить место, боясь того, что Венедиктов проиграет последние суды и скажет, я уехал из России, и вот теперь я снова открываю «Эхо», вот бренд, вот логотип, никому он не принадлежит, все закрылось. Ну и вот попытка сделать это невозможным. Но, конечно, будет интересно смотреть, если они запустят полноценное «Эхо Москвы», пропутинское, это будет достойная история.
Венедиктов сам комментирует эту историю, пишет так. Это как переписывание учебника истории. Укрепляют прошлое, в кавычках. В той же логике это пройдет. Это пройдет... Что здесь имеет Венедиктов, я, конечно, затрудняюсь сказать. Но тоже, мне кажется, важная тема. Новые учебники по истории для старших классов. Их представил министр просвещения Кравцов и Владимир Мединский, бывший Минкульта глава, а ныне помощник президента. В этих учебниках упоминается и специальная военная операция в интересных выражениях. Говорится там и про иноагентов. Позвольте пару цитат. Украина – ультранационалистическое государство. Сегодня любое инакомыслие на Украине, я цитирую, жестко преследуется, оппозиция запрещена, все русское объявлено враждебным.
Ну, пока, кроме того, пока можно частично поверить, все русское объявлено враждебным. Не только объявлено, но оно еще и пришло туда и активно себя враждебно ведет. Тут... Нет, если честно, меня заинтересовало, во-первых, тот факт, что я узнал много нового о самом предмете истории. Тут, конечно, пора запретить Википедию, я в нее пошел посмотреть, вдруг я чего-то забыл за годы, Ну нет, это все еще история, все еще предмет, изучающий человеческое прошлое. А тут мы выясняем, что история в российских школах изучает прошлое, возможно, мы этого не видим, настоящее и, видимо, чуть-чуть будущего. В рассказе про СВО и то, как все это должно идти. И
к чему... А где вы изучение будущего увидели?
Ну, там так вот амбициозно рассказывается о том, какие задачи решает СВО, а мы так задач не услышали толком, мне кажется. Мы же до сих пор не знаем, зачем СВО было до конца.
Какие... Мы знаем, что цели будут достигнуты.
Ну, мы их не знаем, а учебник, видимо, знает. Он уже рассказывает о том, о чем нам еще не рассказали. А тут немножко будущее, немножко будущего. А, вообще, конечно, мне кажется, мы с вами оба не застали по возрасту предмет научного коммунизма. Поправьте меня, если я не прав.
Не застал.
Да, вот я тоже уже начинаю жалеть. Но, конечно, хорошо было бы, чтобы они выделили всю вот эту историю с СВО «Войной Запада» отдельно от предмета истории. Какой-то там
научный... Уроки о важном уже есть, к слову.
Что?
Уроки о важном уже есть, где опять уроки же...
Уроки о важном, как я уже говорю,
в Москве говорят.
Ну, уроки о важном – это не дисциплина, это все-таки часть расписания. Тут нужен какой-то научный там, путинизм или научный своизм, вот что-то туда. Этого не хватает, по-моему. Я бы, конечно, не хотел, чтобы портили предмет истории, но что есть, то есть. Меня очень заинтересовало две вещи. Одну из них мы уже видим, вторую я пока нигде не нашел. Может, вы увидели. А первое – это стиль учебника. У меня полное ощущение, что писали его не учителя и даже не господин Мединский.
Но он среди авторов упоминается. Ну, остальное там профессоры из МГИМО.
Я сейчас не про тех, кто упоминается, а тех, кто его писал. Но я никто не станет мне поверить, что поздними вечерами господин Мединский с ректором МГИМО сидели вместе и выбирали выражения. Нет, просто сама стилистика, она такая немножко киселевская. Это уже, они даже не пытаются делать вид, что это учебник, они пытаются разговаривать с телевизором. Я себе там одну цитату выписал, она мне очень понравилась, что «Уважаемые старшеклассники, вы уже взрослые, сделайте из новой военной тактики Украины выводы сами». Ну, то есть такое вот вполне себе телевизионное обращение. Но это по общей фактуре. Второе, они говорят, что они переписали главу про 90-е. Вот главу про 90-е я нигде не
нашел. Ну, они переписали разделы, но об этом говорил сам Мединский, о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых.
Вот, мне хочется, я вот очень хочу получить в руки раздел про 90-е. Потому что начало раздела про 90-е непонятно. К власти пришли злые, прозападные, наймиты, либералы, которые распродавали страну,
приватизировали... Разглубантитизма,
приватизировали
преемника. Шахтеры с касками.
Да, делали множество ужасного, а потом назначили преемником Владимира Путина.
Так, ну,
мне все хочется складывается. Прочесть, да, вот мне хочется прочесть, как именно обыгран этот момент, как эти страшные люди вдруг решили, как последнюю чуму для страны, назначить Путина. Поэтому мне пока что говорить об учебнике не хватает этой главы. Мне очень хочется ее увидеть.
А, вот такая переписанная история, такое ее преподавание. Будет ли вообще иметь влияние серьезное на молодые умы?
Ну, слушайте, во-первых, если бы учебники истории оказывали... Если бы кто-то внимательно читал, и не только чтобы сдать экзамены, в мире вообще много чего происходило по-другому. Не только истории, вообще учебники. Поэтому я не очень верю в то, что, написав в учебнике несколько страниц довольно скучной билиберды, а откровенно говоря, ну, оно сделано все равно скучно. Я читал интервью Мединского о том, что они там добавили QR-коды, еще какие-то ссылки на фильм «Москва слезам не верит».
У них картинки, цитаты сделаны, да. Действительно. Не просто у тебя какой-то голый текст, а попытались поиграть с жанрами.
Ну, вот, вы знаете, я, наверное, я не очень хорошо учился в школе. У меня были весьма приличные оценки, но, видимо, Мединский учился существенно лучше, чем я. Потому что мне довольно сложно представить, что есть школьник, он открывает учебник, и ему скучно. Это я могу представить. И он решает разнообразить. Ему дают достать его мобильный телефон, поднести к QR-коду. В это тоже верю. А вот то, что на мобильном телефоне он откроет фильм о войне или интерактивную биографию какого-нибудь героя России, там она есть, а не что-нибудь другое откроется на телефоне, типа ТикТока, запрещенного в России. Вот в это я уже с трудом верю. Я, наверное, человек испорченный. Поэтому нет, я сомневаюсь, что это окажет какое-то существенное влияние на молодежь само по себе. А если окажет, то разве что слегка противоположно, потому что мне не кажется, что в массовости своей молодежь в России интересуется политика очень сильно, ну, как и вообще почти везде. И то, что их будут пытаться напичкать какими-то знаниями про СВО, или не знаниями, а тезисами, максимум вызовет желание что-нибудь на эту тему почитать. А почитать в интернете про СВО, как вы знаете, есть чего, и далеко не только в согласии с учебником Минобразования. Поэтому нет, я не думаю, что это такая чума, которая испортит поколение. Мне просто кажется, что это показательно, что эти, куда, о чем эти люди думают. Такой вот попытка вернуться обратно, сказать, ребята, у нас есть учебники, у нас идеология, идеология в школах быть должна. Ну, это тезис, в общем, не новый. Пока не до конца воплощенный.
А у меня очень хорошая была учительница по истории, ей очень благодарен, Ирине Александровне. Мне вот просто интересно, а много ли учителей будет саботировать подобные занятия и подобные рассказы про СВО? Ну, то есть у учителя же есть возможность сказать, а мы вот будем читать этот учебник, мы сегодня будем проходить эту главу, вот это мы перешагнем. Или же это большие риски, и в свете тех дел, которые были против учителей, когда и ученики доносили, и руководство в школе где-то увидело недостаточно лояльного преподавателя, наказало, настучало. Или теперь опасно?
Ну, это зависит от учителя и школы. Вы знаете, у меня была очень хорошая школа. Я до сих пор верю, что лучшая в Москве. У меня было гуманитарное направление обучения. Был чудесный историк Борис Маркович. Я могу тоже благодарить в эфире. До этого у меня была другая учительница истории. Ее, пожалуй, не буду благодарить. Хотя бы потому, что после начала спецоперации она вычеркнула меня из друзей в Фейсбуке и активно ушла в пропаганду того, что ну, в общем, в ее, она куда-то ближе к Стрелкову, может, чуть более радикально, скажем так. Вот. Поэтому при этом они оба были преподавателями в чудесной московской школе с очень хорошим историческим уклоном. Если я правильно помню, она, собственно, была выпускницей этой же школы лет 20 назад до этого. Поэтому зависит от учителя. Зависит от учителя, зависит от школы чуть меньшей степени, мне кажется. А в большинстве своем, что бы они ни говорили, я не уверен, что и будут слушать много. Старшие классы, кому надо сдавать экзамены, готовиться к экзаменам, кому надо, кому интересна история, изучает историю. У меня очень маленькая вера в то, что на это что-то повлияет. Насколько я слышу по отзывам, может, вам они тоже знакомы, в большинстве школ в Москве все-таки люди следуют конформистским взглядам, скажем так. У меня есть хороший коллега, у которого сын в дорогой частной школе, и этот коллега однажды пришел ко мне на звонок с слегка опущенным лицом, сказав, что в школе на парадной лестнице, опять же, это частная школа, разместили доску почета, где описали, что там, к этой школе каким-то очень дальним боком был причастен товарищ Сталин, и там на доске почета аж барельеф Сталина. Вот. Но он был причастен тем, что он издал указ об ее основании, что-то в таком духе.
Я-то просто думал, что как-то, не знаю, там повесит портреты героев, погибших на войне с укронацистами, которые заканчивали эту школу. Или парты героев каких-нибудь откроют. Но Сталина почему-то решили вспомнить.
Ну, они просто атрибутику. Я так понимаю, что там когда-то висела доска в советские времена, потом ее сняли.
А тут сейчас как... просто пыль сдули и обратно
вернули. Да-да-да, когда они подумали, что... А вдруг потом спросят, а чего сняли-то? Ну, на всякий случай повесили. Поэтому я про то, что по-разному. А есть люди, которые... Я знаю, что в одной школе, я не буду афишировать, тоже хорошая московская, и директор сидит и пишет каждый раз конспекты, что было на уроке о важном, разговоре о важном. А сам разговор отдали, по-моему, под урок литературы дополнительный. Решили, что детям нужнее. Тоже есть. Поэтому, нет, я повторяюсь, я смотрю на эти извлечения с учебником как на реализацию амбиций, конечно, этих всех.
Ну, это что, попытка была Мединского, главы Минпросвещения, как-то показать туда, наверх, что мы тоже с вами стараемся на
своих ну, вообще, да, он пропал, ему повестку вернуться надо. Я так понимаю, что он человек увлекающийся. Я его не встречал, но все, что я слышал о людях, его вживую видевших, и неформально, он человек реально увлеченный. Мне прям больно сказать увлеченной историей, потому что то, чем увлечен, расходит с моим пониманием истории. Но он таким реенектментом увлечен, переигрыванием истории, поэтому я не исключаю, что это ему кажется делом интересным, веселым. Потому что ну, это нормально, мы все понимаем, что к этому движется. Я скорее удивлен тем, что движется так медленно, что нет еще нормальной пионерской организации, полноценной в школах, нет комсомольцев. Мне кажется, что будут, если все пойдет как есть. Тут, скорее, просто что так медленно.
Ну, Киев-то же собирались взять за 3 дня. Раз уж мы заговорили о книгах, позвольте на рекламу короткую прерваться. Снова в магазине «Дилетант» книга Александра Солженицына «С Украины будет чрезвычайно больно». До последних дней Солженицын писал о славянской трагедии, где его волновали и тревожили отношения с Украиной, которые стали постоянной горечью писателя. В книге собраны мысли Солженицына об истинном значении свободы, о взаимном непонимании между Россией и Западом, о новых рисках, грозящих современной цивилизации. Ссылку на магазин «Дилетант» мы, конечно же, оставим в описании к этому видео. Я лишь напоминаю, что это программа «Особое мнение» с политологом Борисом Пастуховым. Ну и, конечно же, призываю наших зрителей ставить лайки под этой трансляцией. Это действительно важно для нас и необходимо для алгоритмов YouTube. Так он будет этот эфир предлагать другим людям, которые, может быть, даже про живой гвоздь прежде и не слышали. Интересно, Борис, давайте продолжим. Сегодня заявление сделала Генпрокуратура МВД. Они сказали, что существует мошенническая схема, при которой россиян вынуждают поджигать военкоматы. Таких случаев за последнее время действительно много. Порядка 30, если я не ошибаюсь, с конца июля. А всего уже сильно больше сотни. Но вот сейчас действительно пенсионеры идут, бросают коктейли Молотова. Якобы им кто-то говорит, просят сделать сотрудники ФСБ. Кто-то, ну вот как МВД и Генпрокуратура говорят, что здесь украинский след. Как считаете вы?
Во-первых, мы всегда знали, что российские пенсионеры – это страшная сила. По-настоящему угрожающая. Это было известно еще на примере московских маршруток и автобусов. А теперь мы это знаем на практике, что вот здесь пока молодежь молчит, пенсионер бросит бутылку коктейля Молотова, каждый может. Можете ли, Владимир, сделать бутылку коктейля Молотова? Я вот нет. Я даже не представляю до конца, как ее сделать. А тем более, что она реально взорвалась, загорелась, все было хорошо. Поэтому люди, пенсионеры у нас это резерв, конечно. Возможно, даже воинский. Я не знаю, может, вы лучше прошли эту новость, чем я. Я ее мельком увидел. Меня удивило то, что ее вторая часть. Первая часть вы озвучили. Мошенничество, люди заставляют, вынуждают. А вторая часть, что они собираются рассматривать это как терроризм, экстремизм, по-моему.
Со сроком... Но так за поджоги военкоматов и так зачастую нет. давали именно статью экстремизм, статью терроризм. Там, опять же, то, что там, я с кем разговаривал, и правозащитники, которые обращают внимание именно на вот подобные кейсы, говорят, что там зависит от региона. Где-то ФСБ под себя это подминает и себе палочку рисует, раскрытое дело там, а где-то все-таки именно МВД.
Ну, я, Владимир, я про сочетание. То есть, как бы они говорят, мы в курсе, что граждан подставили, вынудили, обманули, что они это сделали. Но мы все равно считаем их террористами. Тут, конечно, есть интересное, мне кажется, сочетание, что если вы знаете, человека обманули, и он это делал без умысла, по крайней мере, без умысла на совершение теракта, очень сложно в нормальной судебной системе сказать, что это был теракт.
Но здесь-то нужно не в нормальной судебной системе, здесь нужно, мне кажется, показать остальным, что за это будут наказывать, наказывать жестко, чтобы неповадно было.
Чтобы неповадно было бабушкам, которые верят в то, что они взрывают против врагов народа, ну, это не очень эффективно. Нет, я должен сказать первое. Я отдаю должное оригинальность людей, которые придумали эту схему. Я имею в виду сейчас не те случаи, где, судя по всему, бывают у нас провокаторы от ФСБ, а те случаи, где все-таки, видимо, то ли спецслужбы Украины, то ли волонтеры, которые хотят им помочь, реально подстрекают людей к действию. Судя по всему, такие случаи есть. И даже, мне кажется, в Украине не все из окологосударственных органов это скрывают. Схема, конечно, оригинальная. То есть, если бы мы узнали, что разводят на деньги и деньги отправляют на ВСУ, мне кажется, такие случаи тоже, кстати, были, и это было бы понятно, это было бы просто. Но уровень мастерства людей, которые могут убедить человека пойти в поджечь военкомат, это высокий уровень, мне кажется. А в целом, ну, вряд ли это изменит ход войны или отношение общества хоть как-то. Ну, такая мелкая пакость, в общем, понятная. Бороться с этим, ну, давайте надеяться, что в рамках борьбы с попытками мошенников убедить, попыткой агентов убедить пенсионеров поджигать военкоматы, заодно он, наконец, поборется с телефонными мошенниками в целом. Хоть какая-то польза будет. Тоже может.
Мне нравится, просто Путин много говорил, что не дай бог, что мы вернемся обратно к 90-м, когда ну, вот этот беспредел был, на улицах взрывали, стреляли, грабители, бандиты. В результате мы получаем больше 100, по-моему, 130 или там же под 150 поджогов административных зданий, военкоматов, отделений полиции и прочего-прочего, рост преступлений с оружием, поскольку ну, многие люди возвращаются с войны с сувенирами, если так можно сказать, и ну, как бы сделано, мне кажется, все для того, чтобы криминогенную обстановку в стране повысить.
Но... Поджоги совершают все те же люди с 90-х. Пенсионеры сегодня – это 30-40-летние люди 90-х. Они просто не перестали баловаться. Все еще поджигают.
Спящие, проснулись. Да, да. Хочу с вами поговорить еще про молодежь. Раз уж про пенсионеров говорили, журналист Нью-Йорк Таймс, Роджер Коэн, известный журналист, я так понимаю, я с ним не знаком пока лично, написал огромный репортаж о том, что происходит в России. Он проехал по стране от Сибири до Белгорода и говорит России так. Неуверенная в своем предназначении страна, разрывающаяся между славными мифами, которые воспроизводит Путин, и повседневной борьбой. Как считает Коэн, власть Путина дотягивается до всех, а страх заставляет людей понижать голос, прежде чем произносить слово «война». «Мы задушенное общество. Россия превратилась в башню молчания». Это уже говорит Коэну главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. Он также отмечает, что сейчас для российского государства смерть важнее жизни. По мнению Коэна, в России скрывается острый конфликт поколений. Неизвестно, когда он прорвется, но кажется возможным, что однажды это произойдет, отмечает автор статьи. Есть ли этот серьезный конфликт поколенческий, и может ли он прорваться? У нас молодежь, правда, насколько я понимаю, до 35 лет.
Ну, давайте начнем с того, что существование конфликта отцов и детей не является, кажется, ни современным, ни российским феноменом. Поэтому этот глубокий вывод можно было сделать даже не заезжая.
Может ли этот конфликт в России привести к реальному изменению режима?
Зависит от скорости ассимиляции молодежи в властные инфраструктуры, если серьезный ответ давать, на мой взгляд. То есть все, что я знаю о ситуации, где молодежь была движущей силой изменения, чаще всего революционной, это все-таки истории, когда молодежь оказывалась вне экономической и политической жизни, накапливалась ее критическая масса, и она пыталась взять вещи в свои руки. Ну, какой-нибудь, давайте экстрим, Египет. Много бедной молодежи, которая без работы, которая без возможности участвовать в политической жизни страны, рано или поздно ее прорывает, и она идет, строит баррикады. А в России все-таки есть два есть важных фактора. Первое. Молодежи в России меньше, чем не молодежи. У нас, естественно, убыль населения, особенно если брать мигрантов. Соответственно, никакого перенасыщения молодежи и нехватки рабочих мест не ожидается. У нас еще молодежи прилично уехала сейчас. Тоже фактор. Они плавно ассимилируются в правящий аппарат. Мы видим молодых относительно губернаторов, молодых относительно министров. Поэтому нет, я не думаю, что ждать какого-то конфликта, что там пройдет 5-7 лет, и там другие люди придут в стране на работу и скажут, нет, мы уже выросли, новое поколение, нас не обманешь. Нет, пока власть удается решать проблему их ассимиляции, другой вопрос, что, возвращаясь к нашему разговору про учебник, мне кажется, власть хотела бы, чтобы эта ассимиляция проходила по такому пионерско-комсомольско-партийному пути, ну, индоктринировать в школе, держать в строю в университете и потом подцепить партийной обработкой в возрастном возрасте традиционная советская модель. А пока получается, что просто люди дорастают до необходимости работать, им неинтересна вся эта политическая история, надо выживать. И это вызывает некоторую аморфность и готовность принимать происходящее. Если же говорить о статье Коэна в целом, я сейчас немножко минуты рекламы сделаю тоже. Есть у меня и у отца канал «Псковская кухня». Вчера мы выпустили о нем небольшой ролик. И один из пунктов, который я поднял, был как раз эпатаж Коэна. Я, правда, другое место выбрал. Я выбрал его разговор с Петром Толстым. Меня видели вы или нет?
Конечно.
«Медуза» вынесла это в свой обзор статьи Коэна, где я это увидел. Для тех, кто не читает...
Петр Толстой, депутат Госдумы, телевизионный пропагандист в прошлом, и вот они с Коэном сидели в кафе на Патриарших, да, в центре
Москвы. А где еще сидеть с западным, жалко, не немецким посланцем? Где еще встречать Воланда? Нет, если серьезно, то они сидели, и разговор зашел о том, что россияне ценят, и Петр Толстой с пафосом сказал, что у нас и у Запада разные ценности. Это на Западе ценят свободу, экономическое благополучие, а в России ценят русский мир. И я сейчас не помню дословно цитаты, что-то типа единство нации, вот какое-то такое целостность нашего государства. Мне кажется, вот так это было. И русский мир. И я, конечно, про себя немножко ойкнул. Я себе представил молодежь, не молодежь, кого-то, кому придут, скажут, вот что вас беспокоит? И они скажут, нет, курс доллара даже не слышали. Нас беспокоит русский мир. Все-таки это такое, мне кажется, довольно все еще довольно пропагандистская история. ассимилировать которую в реальную жизнь не получилось.
Но Коэн при этом отмечает, что антизападная риторика стала частью зарождающейся государственной идеологии, основанной на православии, отечестве, семье и приоритете духовного над материальным. Эту идеологию, войну в Украине, Путин будет использовать в преддверии президентских выборов 2024 года. Рабочая идеология?
Ну, слушайте, тут как бы все до меня римляне сказали, если хлеба нет, давайте зрелищ. Если нельзя первые там, 15 лет Путин показывал экономические результаты, говорил, что у нас духовно все плохо, как бы, да то как хорошо экономически. Потом экономически стало плохо, теперь у нас хорошо духовно. Нет, безусловно, работающее. Безусловно, работающее. Вопрос в том, что а, у всего есть предел, и б, есть отличие между тем, что вы скажете западному журналисту, тем, что вы скажете саму себе, и тем, как вы будете себя вести обычно. И мне кажется, я, может, я нехорошо объединяю русский народ, такую группу здесь, и, может, вообще не уникальное качество. Но в России мне оказалось, что умение саму себе объяснить, что ты делаешь что-то на благо человечества, а не просто так, оно очень развито. Я думаю, что это советское такое наследие, что ты не можешь себе сказать, что я это делаю, потому что мне хочется заработать 100 рублей. Ты должен сказать, что я это делаю, потому что я хочу спасти человечество. Ну, параллельно 100 рублей, ну, это хорошо. Вот, поэтому тут, мне кажется, есть и этот момент тоже, что очень много из услышанного Коэном, это все-таки люди, которые не готовы к какому-то человеку, они себе, в общем, не готовы, может быть, а уж тем более кому-то экспоненту New York Times говорить, что это плохо, это не получается, какую-то ерунду затеяли. Надо сказать, что нет, вы ничего не понимаете, ну то мы вот за радеем за Путина, за Отечество, за веру, православие, что там еще было.
С нами Путин и Христос, да.
С нами Путин и Христос. Знаете, опять же, мы все видели, как эти люди в Ростове вышли грудью защищать Путина от Пригожина и, вдохновившись посланием Путина о том, что он предатель, останавливали ценой своей жизни колонны Пригожина, только чтобы они не свергли Путина и не помешали проведению СВО. Вы же видели, Владимир?
Да, да. Мне кажется, всей страной следили внимательно. Только русский народ, консолидировавшись и поддержав своего национального лидера, и смог Пригожина остановить. Ну, и Лукашенко, ну, это что, телефонный хулиган, ну, на самом деле.
Нет, поэтому, да, то я честно скажу, я безусловно уверен, что Путин создал очень хорошую пропаганду и очень хороший нарратив, который люди могут даже самим себе объяснить, почему то, что вокруг них происходит, это не ужасно. Это плохая вещь, болезненная вещь, во многом неизбежная вещь. Я знаю, что Алексей Алексеевич Венедиктов все время говорит, что никогда нельзя приводить там, личные примеры как образец общественного мнения. Вроде я поговорил с таксистом, он мне сказал.
Да.
Но я не боюсь, я не придерживаюсь таких высоких журналистских стандартов. Многие люди, с которыми я общаюсь, или которых я знаю, кто остался в России, кто не имел никаких живодерских взглядов, кому это было совершенно неинтересно, кто остался, потому что, ну, в общем, как бы, а куда податься? Нет ни виз, ни языков, есть родители, дети. Они спустя полтора года начинают так вяло говорить, ну, понятно, что все тяжело, ну, в общем-то, и ну и дальше вот список предлогов. Но американцы тоже не правы. Ну, Украина нас поставила в тупик, но они могилы.
Зачем они бомбили Югославию?
Да, они могилы советских солдат срывали, памятники декоммунизировали, возвращаясь к следующей теме учебника. Но, на мой взгляд, это все равно это не запал. Это не то, что эти люди готовы...
Неистовая вера?
Да, это не горит у них в душе, чтобы взять вот тот самый коктейль Молотова и пойти на фронт. Это все-таки объяснение самим себе, что нет, не надо говорить, что мы здесь уроды, которые допустили войну, не надо говорить, что мы там виноваты в чем-то вместе с Путиным, мы ни в чем виноваты, мы абсолютно правы, а вы все гады такие.
Тем не менее, вы говорите, до какого-то момента это будет работать. Что имеете в виду? Будет какой-то момент, когда все?
Ну, вообще, так, не надо быть пророком, чтобы сказать, что будет какой-то момент, когда все.
Не было ничто вечных, не вечно, это понятно, да.
Не было вечных империй, а также Владимир Владимирович все-таки не объявил пока официально создание эликсира вечной жизни, слава богу.
Кровь моралов. Кровь оленей.
Кровь оленей, морал, да-да-да. Ну, да, как-то так. Но и тут он не первый, и тут не помогало. Вот. Тут, знаете, африканские лидеры вон своих врагов ели, и все равно не помогло. Так что тут еще есть куда ему пойти. Поэтому нет, рано или поздно это кончится, все кончается. Будет ли какая-то по-ленински революционная ситуация, в которой народ проснется и обозначит круг проблем, бесконечно далекий от памятников героям Великой Отечественной, которые срыли и уничтожили памятник Пушкина в Украине? Я думаю, что честно, это сюда. Но, опять же, по-ленински революционная ситуация не создается, она появляется. Поэтому мы никогда не можем искать, какой будет черный лебедь, который сдвинет население куда-то туда. Но я не думаю, что это такая глубинная вера, которую принесет с собой россиянин, и из этого появится реально новая, там, сильная религия. Не коммунизм даже. Даже не коммунизм.
Интересный еще комментарий, который дал Дмитрий Песков американскому журналисту. Наш президентский выбор, Берри, это не совсем демократия. Это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов. Песков, когда вышла статья, я так понимаю, достаточно скоро начал говорить, что американские журналисты опять все переврали. Правда, своей попыткой опровергнуть эти слова, он, по-моему, еще больше себя закопал и как-то дал в этой своей позиции больше убедиться. Не демократия, не совсем демократия, а дорогостоящая бюрократия. Зачем она вообще нужна тогда?
Знаете, во-первых, я верю Пескову. Я ему верю не только в том, что Путина переизберут с рейтингом на 90%. Я ему даже верю, что его слова переврали. Потому что только человек, только либерал, не любящий Россию, может сказать, что Россия не совсем демократия. Россия, конечно, совсем не демократия. И тут акцент нужен. Я думаю, это американцы переставили порядок слов и приписали Пескову какое-то небольшое желание иметь в России немножко демократии. Такое, конечно, недопустимо. Поэтому я полагаю, что имел в виду, что совсем не демократия. И демократия, в общем, по большому счету, России и не является. У нас какая угодно система власти. У нас часто говорят о том, что у нас авторитарная власть, авторитарная. Ну, можно сказать, что у нас вождистская диктатура. Почему нет? У нас есть вполне в себе вождь, вполне себе фюрер есть. Надеюсь, я не нарушу какую-нибудь статью УК сейчас. Я ни с кем не сравнивал, просто перевел на немецкий. Вот, поэтому это понятно. То, что переберут, понятно. Единственное, что непонятно, зачем об этом говорить заранее. Вот это единственное, как бы, во всей этой красивой игре. Опять же, Сурков же у нас придумал суверенную демократию, да?
Да.
Да, вот эта суверенная недемократия обычно требует того, чтобы на это намекали, а не говорили. То ли сами себя успокаивают, возможно, то ли начинают сомневаться, маловероятно. Но вот странно, что проговаривают. Зачем она нужна? Ну, тут есть определенная важная отсылка. Я бы сравнил это, как бы не было это кощунственно по нынешним временам, с Украиной все той же. Была очень интересная дискуссия Алексея Арестовича с, не вспомню сейчас, с кем, недавняя, где он рассуждал о том, что очень непросто будет президенту Зеленскому принимать решение управлять страной в марте следующего года, по-моему, в марте даже будет выборы были, после того, как не состоятся президентские выборы. Причем не состоятся они в Украине. Не состоятся они в Украине абсолютно легально. И абсолютно понятно. Идет война. В стране военное положение официально, в отличие от России. Провести выборы нереально. Сколько миллионов людей находится за территорией Украины? Сколько миллионов людей находится сейчас...
На оккупированных территориях.
Сколько людей находится в окопах? А вообще, возможно, люди, которые находятся в окопах, хотели бы и участвовать в выборах не только активным избирательным правом, но и пассивным. То есть не только голосовать, но и быть избранными. Поэтому то, что выборы придется отложить, это фактически данность. Но Алексей Арестович разумно говорит, что после этого каждое непростое решение, которое будет принимать Зеленский, будет вызывать существенно большее количество ропота среди населения Украины. Потому что где-то там в глубине будет сидеть мысль, что вообще у него срок кончился, засиделся он, его никто не выбирал. Ну, он, конечно, президент, мы все понимаем, но вот сейчас он принял решение, цены выросли на коммуналку в два раза, допустим.
Ну, виноват президент.
Виноват президент, а главное, кто его избрал, он же немножко узурпатор. И дальше неважно, легально, нелегально, правильно, неправильно, эта мысль, она будет сидеть и мешать работать саму Зеленскому. Ему самому выгоднее пойти переизбраться. Примерно такая же логика, думаю, действует у Путина. Ну, понятно, с поправкой на то, что ему совершенно не приличает идея провести нормальные выборы. Но...
Это чтобы когда какой-то Борис Пастухов кричал, что он вождь и диктатор, Путин мог сказать: нет, Борис, посмотри, пожалуйста, у меня 97% за меня проголосовало в 2024 году на выборах. Таким образом...
Мне бы хотелось верить, что именно такая полемика у нас будет в следующем году, прямо между мной и Путиным. Но я думаю, даже чуть более глубинно, чтобы человек, который почему-то проснулся с утра, прочел какие-то телеграм-каналы, и у него в голове поселилась маленькая жужжащая мысль о том, что может быть Путин дебил какой-то. Что эта мысль у него сразу исчезала, потому что сам подумает: нет, ну не может быть. Ну все за него. Мой сосед за него, мой брат за него, моя собака за него голосовала. Даже я, если верить избирательным спискам, за него голосовал. Ну, как он может быть неправ? И поэтому важна эта цифра, потому что если бы он, как Эрдоган, победил с 53%, то там оставалась какая-то поляна подумать: ну, знаете, вчера я был в 53%, а теперь я 47% противников. Ну, может, я, в общем, и прав, может, Путин не прав. А так, если Путин не прав, то получается, что ты сколько там, с 7%, с 8%. Ну, как вы можете быть правы?
Но 90%, почему они собираются в такие крайности уходить? Ведь, мне кажется...
Сколько Лукашенко набрал? 80%?
Так после этого вспомните, сколько человек вышло на улицы. И вспомните, кстати, я еще вам скажу протесты 2011 года. Ведь тоже началось все с того, что люди видели, что творит волшебник Чуров. Ну, правда, по телевизору показали 146%. Мы тоже эти цифры все помним. И именно тогда, мне так кажется, у людей была... такая реакция, столько человек были недовольны, ну, тогда еще можно было, наверное, на улицу выходить, поскольку всех просто дурили. И это было настолько откровенно, настолько грязно, хамски, гадко, что люди не смогли молчать. Здесь не будет ли обратной реакции?
Давайте мы с вами еще немножко поёрничаем. Вот представьте, приходит... Раньше у Путина какие партнеры были? Ну, там были Меркель, сколько она процентов набирала? Меньше половины. У него коалиционное правительство было. Были там Обама, сколько процентов набирал? Ну, 55 выборщиков. И в общем, приходил Путин своими 60-70, по-моему, сколько у него там было.
Вы к тому ведете, что с африканскими лидерами он будет...
Придет он к Кивчинину просить снаряды. А Кивчинин говорит: а за меня проголосовало 102%, а за тебя? Он такой: 70%. Пойдет он к лидерам ближнего зарубежья, там, в Туркменистан, Там за 93 проголосовало, я не помню, сколько там за 90, мне кажется, цифра. Ему говорят, ну ты вообще кто, у тебя 70, в Африку пойдет. Там вообще не голосовали, но цифра очень большая. Неприлично, неприлично так ощущать. Нет, я пытаюсь, понятно, что история с Лукашенко была понятна до того, как. Любой человек с минимальным количеством мозгов, а я никогда не поверю, что у Лукашенко в команде нет большого количества людей, вполне себе умных, может, сволочей, но умных сволочей, понимал, что для тех выборов надо было нарисовать 60, а лучше 53. Не, 60, потому что 53, можно сказать, что 3 перерисовали. При 60, как бы 10% не нарисуешь, вроде как, и можно сказать, ну да, я голосовал за противника Лукашенко, ты голосовал за противника Лукашенко, ну, наверное, 3 других человека проголосовали за. Они все равно рисуют 80, они все равно рисуют 90, потому что нужно показать, что мандат беспрецедентно большой. Особенно, если ты творишь то, что творишь на фронте, тебе нужен огромный мандат. Одно дело.
Не знаю, я сомневаюсь, что у Лукашенко были прям уж очень умные люди, потому что если бы не допустили до выборов просто тогда Тихановскую, Марию Колесникову и Валерия, господи, Цыпкало, Валерию Цыпкало, то, как бы, наверное, этих протестов не было. Я просто своими глазами видел, как эти три отчаянные девушки ездили по городам и селам, собирая людей, беседуя с ними, и тогда белорусские избиратели увидели реальных политиков, которые разговаривают, живут, думают, а не какого-то человека, который бегает с автоматом и своим коленькой носится. Ну, это мое.
Во-первых, даже умные люди ошибаются.
Да. Может быть, страшная ошибка.
Нет, да. Во-вторых, ну давайте будем честны. Кто сейчас президент Беларуси?
Александр Лукашенко.
Значит, не так уж сильно они ошиблись. Задача была какая? Чтобы Александр Лукашенко был президентом. Он президент. Не так сильно они ошиблись. А, опять же, повторюсь, не значит, что...
Через убийство протестующих, через...
Нет, Владимир, вы меня хотите убедить, что Лукашенко плохой? Вам будет сложно меня в этом убедить. Очень сложно убедить человека в том, что он искренне верит. Но мы же говорим о задачах. Нет, задача была понятная – сделать видимость выборов, дать этим максимально, как казалось, вегетарианским кандидатам проиграть Лукашенко, желательно в честной борьбе. Потом оказалось, что кандидаты не настолько вегетарианские, как вы писали, как хотелось. В честной борьбе вообще непонятно, что начало получаться. Борьбу сделали нечестной. Но нужен был нокдаун, а решили размазать по стенке. Это хорошее было решение, это плохое решение. Почему оно было такое? Потому что лидер Беларуси не может какой-то бабе, я сейчас не озвучиваю свой взгляд на речь политики, а озвучиваю, как я себе вижу, взгляд Александра Лукашенко, дать с ним не то, чтобы победить у него, но даже проиграть достойно. Ну как... У него же весь имидж, что он отец белорусского народа.
И Коля.
Это Коля, Коля есть народ. Вот. И тут какая-то баба придет и наберет голосов. Скажем, 30%. Это значит, как с Навальным будет на выборах Москвы. Навальный там набирает свои 30 сколько-то процентов.
Да, вот. Многие говорят, что это была страшная ошибка тоже властей. Что да, вот показали силы.
Он проиграл, но он настоящий. Поэтому было решено, что важнее стереть порошок и показать, что нет никакой альтернативы Александру Лукашенко. Я думаю, Путин та же концепция, что не должно быть никакой альтернативы Путину, понятно. Но я продолжу настаивать. Мое мнение, для чего это нужно, не для того, чтобы спорить с, упаси Господи, какими-нибудь иноагентами несчастными, или пока еще не иноагентами, чуть более счастливыми, вероятно, и тем более никакой не западной прессой. А для того, чтобы у человека, у которого возникают какие-то сомнения в мозгу в России, эти сомнения подавлялись внутри этого мозга, не выходя наружу. Потому что он смотрел и понимал, ну, тут как бы два варианта. Либо я с Путиным, либо я урод. Но я же не хочу уродом быть.
Либо твою печень по асфальту размажет.
Ну, печень, это уже следующее. Это уже когда ты себе признался внутри себя, что ты не с Путиным, вот дальше ты молчишь.
А ты не должен даже представлять себе,
что ты не с Путиным. Ты должен себе, как с войной, ты должен убеждать себя, что война была нужна, потому что если она была не нужна, то получается, что ты твои налоги тратят на убийство мирных жителей. И на какой-то момент времени...
А многих людей в России Путин заставил так думать сейчас, ваша оценка?
Я думаю, существенный процент. Я думаю, что это молчаливое большинство, оно там примерно находится. То есть это не те галтелые, которые со Стрелковым, или, как выяснилось, которые около Стрелкова просто стояли, а вообще никогда с ними не были, как только его арестовали. Это не они, а они убеждены, это их убеждение, это их реальная позиция. Понятно, что есть сколько-то там тех, кто либо готов, чтобы его размазали по полу, либо сидит в каком-нибудь хорошем южном или северном городе вне России. Я думаю, большинство, которое пытается осознать происходящее вокруг, правда уже говорят, что сейчас не там 30-е годы, в интернете можно прочесть всю правду. Это такой классический аргумент, который я вижу от комментаторов из Украины, которые говорят, ну какой там пропаганда? Любой россиянин может открыть интернет и там прочесть, увидеть кадры, увидеть видео, прочесть истории там, матерей, которые детей взорвало на части у них на глазах. Ну какая пропаганда? Ну тут надо понимать, что ты это читаешь, ты ничего не можешь сделать, тебе надо начинать объяснять себе, почему ты ничего не можешь сделать. Либо ты себе должен говорить, что ты трус, или что ты настолько размазан по полу, что мне ничего не значит, либо ты должен сейчас себя убеждать, что нет, на самом деле, ну, не совсем все так. Все-таки мы... Я не против не потому, что я за, но не потому, что я трус, а потому что все тут неправы. А раз все неправы, то я да. Да, а раз все не так однозначно, то, наверное... Кто более неправ, они или мы? Ну, наверное, они более неправы. Мы же это мы. И тут то же самое с Путиным. Если ты начинаешь думать, что твой голос украли, то надо идти под ОМОН. Если ты начинаешь думать, что Путин неправ, то надо что-то делать, кому-то рассказывать, портрет его игнорировать, я не знаю, не радоваться со всеми. А это чревато. И ты начинаешь говорить, что, ну, если 97% не могут ошибаться.
Я хочу лишь напомнить, что вы смотрите «Особое мнение» с политологом Борисом Пастуховым. Меня зовут Владимир Роменский. Если вы следите за трансляцией не на Эхе, а смотрите в Ютьюбе на «Живом гвозде», а таких зрителей сейчас уже под 3000, призываю вас ставить лайк под трансляцией, кликайте на большой палец вверх. Это действительно для нас важно. Пишите свои комментарии в чате. Я вижу наш постоянный зритель Ирина Баблоян тоже наблюдает и пишет, что готова слушать нас с Борисом еще час. Но, к сожалению, такое удовольствие мы Ирине подарить не можем. Я, кстати, думаю, что наше шоу надо переименовать в информационно-юмористическое или, может быть, юмористическо-политическое. Это обсудим, к Венедиктову закинем. Последнее, за 2 минуты прошу вас прокомментировать. Хочу поговорить про предпринимателя, ученого в области компьютерных технологий, инвестора и филантропа. Я про сооснователя
Яндекс. Того, который родился в Казахстане, а живет в Израиле?
Конечно, конечно, про Аркадия Вожа, да. Он просто из своей биографии на сайте вычеркнул Россию. Как к этому относиться, как вы к этому относитесь? И ведь некоторые считают, что Яндекс – это бизнес на крови. Это, ну, в некотором смысле оружие в руках власти.
Есть такой апокриф, что однажды Сталину донесли, зависит от версии, о том, что кто-то из старых большевиков или его коллег, подвижников, развлекается в отеле напротив, ну, в гостинице напротив Кремля с несколькими сразу барышнями легкого поведения. И когда Сталина спросили, что делать будем, он якобы ответил, что завидовать будем. Поэтому будем завидовать, видимо, товарищу Воложу, что оказалось, что вычеркнуть Россию из своей биографии так легко, просто и, как ему хочется верить, без последствий. Если быть более обидчивым, Можно, конечно, сказать, что это трюк, это мероприятие сейчас пытаются осуществить огромное количество россиян, уехавших из России. У меня есть большое количество времени, которое я провожу в Италии, и там есть целое движение людей, которые меняют свои итальянские документы. Не паспорта, а вид на жительство итальянские. Потому что вид на жительство традиционно писалось место рождения Россия. И те из жителей Италии с такими документами, кто родился до 91 года, сейчас активно меняют документы на место рождения СССР. Потому что хочется вычеркнуть слово «Россия», чтобы оно не пугало обывателя, чиновника, банка. Ну, вот родились в 89 году в СССР. А где в СССР? Ну, большая страна была. Поэтому понятно желание. У меня был кусочек моей биографии, когда я работал в большой миграционной конторе юридической. И там таких желающих поправить биографию было много. И они были все не россиянами. Тогда это для россиян было очень актуально. Там были иранцы богатые, ливийцы богатые, иракцы богатые. Вот северокореян не было, но, думаю, были бы, сразу бы захотели. Это нормальное желание человека жить в мире без того, чтобы давать себе в жизни проблем. А графа россиянин, конечно, проблем в современном мире. Другой вопрос, что мне кажется, кому-кому господину Воложу это не поможет. Ну вот, слишком он хорошо гуглится или яндексится, тут смотря кто как ищет. А что касается
бизнеса... Эффект Стрейзен к тому же.
Да, да. Ну, мне кажется, ему даже эффект Стрейзен не нужен. То есть обычно делается для того, чтобы такие биографии красивые пишут, для того, чтобы, придя в новый какой-нибудь банк, вас загуглили, первое, что вылилось в вашей биографии, ее прочли, там нет кодового слова «Россия», и ты такой... Банк, нормально, говорит банк. Ну, с Воложем, мне кажется, они там столько все прочтут до его биографии на сайте, что ему не поможет. А поскольку у нас времени мало, то коротко о бизнесе на крови. Знаете, тут есть две вещи. Я не склонен к таким лозунгам, потому что почти любой бизнес в мире, мне кажется, можно объяснить, почему он бизнес на крови. Ну, может, такую было бы и группу играть, вы называете бизнес, а я объясняю, почему на крови. Я, когда читал эту новость, подумал, что там бизнес спортивного оборудования в России в 90-е, бизнес на крови, потому что бейсбольные биты продавали для того, чтобы бить предпринимателей. Ну, тоже вариант. А то, что все бизнесы в России связаны с Кремлем, в той или иной степени крупные бизнесы, ну, они, конечно, связаны, но уже не хорошей жизнью. Яндекс вряд ли сотрудничает с ФСБ, потому что Яндекс хочет помочь спецоперации. Просто люди, которые владеют, работают, хотят выжить. Хорошо ли это, то, что он так делает, плохо? Нормально ли, что они хотят выжить? Мне кажется, нормально. Поэтому тут мне не кажется, что Яндекс первый в числе компаний, которые надо винить. Недавно вышло расследование, по-моему, проект его делал. Нет, не помните, кто из российских олигархов производит вооружение?
Издание «Проект», да, 80 да, человек да, из списка Forbes так или иначе участвуют в войне.
Да, сначала надо закончить со списком тех, кто танки делает и броню для них, а потом уже за Яндекс браться, честно. Не то, что у меня много симпатий к Яндексу, я в жизни ни разу не пользовался, по-моему, но тем не менее.
Спасибо вам большое. Это было особое мнение политолога Бориса Пастухова. Этот эфир для вас провел я, Владимир Роменский. Перед тем, как попрощаться, хочу поблагодарить нашу аудиторию, всех тех, кто нас смотрит, таких около 3000 человек в моменте, прямо сейчас, и больше 1100 лайков. Если вы еще этого не сделали, прямо сейчас кликните на большой палец вверх. Эта поддержка действительно нужна для нас. Всего вам доброго.